Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Президентские выборы в Азербайджане. Работает ли очередной правительственный план по поддержке американских банков? Барак Обама и Джон Маккейн готовятся к последним дебатам. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с международной темы. Сегодня в Азербайджане проходят выборы президента страны. Борьбу за пост ведут 7 кандидатов. Среди них глава государства Ильхам Алиев. Его называют бесспорным лидером. Оппозиционные политики объявили уже о бойкоте голосования. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Наиболее влиятельные оппозиционные силы – партия «Мусават», «Либеральная», «Народного фронта», «Гражданского развития», «Общественный форум во имя Азербайджана» – отказались от участия в выборах, призвав избирателей бойкотировать голосование. В избирательных бюллетенях остались фамилии так называемых конструктивных оппозиционеров, утверждает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджулум.
Выборы предсказуемы из-за того, что если смотреть на сегодняшний день, на принимающих участие кандидатов, то там фактически один кандидат, это Ильхам Алиев, нынешний президент, и 6 так называемых альтернативных кандидатов, которые якобы представляют оппозицию. А на самом деле, в общем-то, это люди, которые относятся к категории, как принято называть, в общем-то, совсем не в положительном смысле, конструктивной оппозиции. Это слово, безусловно, в нормальном политическом лексиконе, в общем-то, совершенно понятный термин. А на Южном Кавказе, особенно в Азербайджане, понятие уже конструктивное в политике употребляется прежде всего в нарицательном смысле. Естественно, в этих условиях даже ни у кого нет сомнения, что в случае, если даже избиратели не явятся на избирательные участки, в любом случае президентом станет снова Ильхам Алиев.
Доверие к выборам в азербайджанском обществе подорвано, так считает один из лидеров оппозиции, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана» Эльдар Намазов. По его словам, оппозиция возлагает надежды на следующие парламентские и президентские выборы.
На протяжении, как минимум, последних 10 лет все выборы в Азербайджане были тотально фальсифицированы. Это находило свое отражение во всех мониторинговых отчетах и ОБСЕ, и Совет Европы, и всех остальных международных структур. И каждый год после таких сфальсифицированных выборов властям давались определенные рекомендации, как исправить ситуацию. И власть из года в год эти рекомендации не выполняет. И поэтому в обществе накопилось такое негативное отношение уже и неверие в институт выборов, пока власти не пойдут на реформу избирательной системы и избирательной комиссии не будут под влиянием одной правящей партии. Пока власти на это не пойдут, ни оппозиция, ни в целом азербайджанское общество не может питать никакого доверия к институту выборов. И поэтому не только лидеры оппозиции мы приняли решение о бойкоте выборов, но в целом в обществе никакого интереса к этим выборам нет, и таким образом общество в целом выражает свой протест против этих тотальных фальсификаций.
Ту часть оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, нельзя назвать влиятельной политической силой в Азербайджане, утверждает политолог Эльдар Джахангиров.
Методы, которым они пользуются, это методы начала 90-х. Они не освоили новых технологий, они не освоили новых путей общения, новых выходов на политические транзакции с электоратом. И в связи с этим есть очень большая пропасть между тем, что могут потенциально даже предложить они, и тем, что требует ситуация сегодняшняя.
Ильхам Алиев выполнил большинство обещаний, данных в 2003 году, полагает Эльдар Джахангиров.
Есть очень много объективных успехов. Я имею в виду прежде всего внутриполитическую ситуацию, экономические успехи, финансовые показатели страны, достижения в области внешней политики, балансирование между Россией и Западом. Даже радикальные оппозиционеры, они на эту тему просто ничего не говорят, потому что это очень близко к идеалу, это поведение. Серьезные достижения в области инфраструктурных проектов, очень много гуманитарных проектов.
Неудачи на Горном Карабахе стали причиной отставки прежних президентов Азербайджана – Муталибова и Эльчебея. Но нерешенная проблема никак не сказывается на рейтинге Ильхама Алиева. Политолог Арастун Оружлуб считает, что переговорный процесс имитирует процесс решения проблемы.
По мере того, как стали вести переговоры вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, этот конфликт шаг за шагом превратился в очень надежный инструмент внутриполитической борьбы в руках существующего правительства. Они стали затягивать переговорный процесс. В этом, кстати, интересы как армянской, так и азербайджанской правящей элиты очень совпадают. Фактически стали, в общем-то, втягивать общество в совершенно беспредметный, длительный переговорный процесс по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта. А по сути, конфликт заморожен надолго, и он постепенно уже забывается. В период правления Муталибова и Эльчебея привозили сотнями, тысячами тела погибших, как военных, так и гражданского населения. Приходили беженцы. А после того, как в 1994 году был подписан так называемый Бишкекский протокол и начались переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, вот уже 14 лет совершенно бессмысленно продолжается, люди как-то так связали надежды с переговорным процессом.
Анализ предвыборной ситуации в Азербайджане и России позволит сделать экспертам вывод, что системы власти в обеих странах похожи, говорит российский политолог Александр Караваев.
Властная система наших стран, я бы не сказал, что абсолютно идентична, но в значительной степени схожи по своей модели и по генезису развития. Мы имеем дело, в общем-то, с монополией исполнительной власти внутри этой вертикали, как бы и происходит вся политическая жизнь. И, собственно говоря, это монополия деструктивным образом действует на остальные системы государственной власти и на общество в целом, в том плане, что не позволяет развиваться политическим процессам вне вот этой вот колонны президентской власти. То есть кто находится за пределами этого поля, они, собственно говоря, никаким образом на власть, на политику решений никаким образом не оказывают воздействия. Я соглашусь с таким определением, как имитационная демократия или демократия ограниченного доступа.
По информации Центра избиркома Азербайджана, за ходом голосования наблюдают более 45 тысяч местных и 1233 иностранных наблюдателей. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажиры турецкого авиалайнера, летевшего из Анталии в Петербург, обезвредили с человека, объявившего о захвате самолета. Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Встреча двух делегаций проходит в Женеве. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Хоккеист умер в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. В Чите, где слушается дело об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, объявлен перерыв до четверга. Правительство США начинает выделение $250 миллиардов на приобретение долей в американских банках. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна международная новость. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Лидеры 27 стран намерены обсудить меры по борьбе с финансовым кризисом, включая согласованные на прошлой неделе государствами еврозоны многомиллиардные планы поддержки банковской системы. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Ожидается, что в Брюсселе лидеры 27 государств ЕС, теперь уже в полном составе, поддержат меры по борьбе с кризисом, принятые на прошлой неделе 15 странами еврозоны, особенно меры, связанные с размораживанием выдачи банковских займов и обеспечением банковской ликвидности. Крупнейшие экономики Европы – Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Австрия – заявили о введении гарантий на займы и частичной национализации некоторых банков. Президент, председательствующий в ЕС Франции Николя Саркози, призвал остальные страны ЕС присоединиться к этим мерам, чтобы не создавать слишком большой разницы в условиях банковской деятельности. Еврокомиссии также поручено подробно изучить антикризисные пакеты, принятые в странах-членах, чтобы убедиться в том, что они не нарушают антимонопольного законодательства ЕС. Действовать в одиночку в современном экономическом климате было бы ошибочным, соглашается Жозе Мануэль Баррозу. Глава Еврокомиссии указал на необходимость создания кризисного подразделения, в которое войдут он сам, президент Совета Европы, президент Еврозоны и президент Европейского центрального банка. «У нас не существует системы управления на общеевропейском уровне, нет даже системы согласования решений между главами государств», – сказал Баррозу, призывая к усилению институтов ЕС как единственных координирующих механизмов во время кризиса. В качестве примера Баррозу напомнил о Лиссабонском договоре. «Нам нужны более стабильные и эффективные институты», – сказал глава Еврокомиссии. Ожидается, что на саммите в среду вновь будет поднята тема Лиссабонского договора, проваленного Ирландией в июне. Баррозу признал, что за последние несколько дней европейцы стали свидетелями беспрецедентной согласованности действий в европейских странах по координации процентных ставок. Особая заслуга в успешности этого мероприятия – главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише. В среду, в обход протокола, Трише выступит перед участниками саммита. Еще одним супергероем саммита станет британский премьер Гордон Браун. Именно по примеру Великобритании смоделировали свои пакеты спасательных мер остальные крупные государства еврозоны. Я думаю, что международные встречи с участием всех крупных стран мира, которые мы предлагаем провести, продемонстрируют ту же согласованность действий, с которой работаем сегодня мы в Европе. Заявил Гордон Браун на днях в Париже. В Брюсселе лидеры стран ЕС также обсудят пакет мер по борьбе с изменениями мирового климата. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжим разговор на темы, связанные с финансовым кризисом. Начнем с довольно непонятной истории, связанной с разговорами о предоставлении России крупного кредита Исландии, которая оказалась на грани банкротства. Будет ли принято решение о выделении этого кредита? Мой коллега Виталий Портников побеседовал об этом в эфире «Свободы» с обозревателем журнала «Русский Ньюсвик» Ильей Архиповым и независимым журналистом, специалистом по странам Северной Европы Николаем Мейнартом.
Российская Федерация действительно окажет финансовую помощь Исландии или декларация о готовности оказать эту финансовую помощь, которые были в свое время подтверждены руководством этой страны и до конца не подтверждены российским министерством финансов, это всего лишь декларация, которая зависит от количества реальных денег в российской казне.
Я думаю, что мы, конечно, все узнаем только после четверга, тем более, что изначально переговоры, которые планировалось проводить только во вторник, в среду, продлены до четверга, что дает нам возможность предполагать, что переговоры идут не так уж-то просто. Скорее всего, дадут. Но я, это просто мой прогноз. В любом случае, даже если не дадут, то определенные имиджевые дивиденды Россия уже на этом заработала. Это раз. И два, дадут, потому что, скорее всего, это выгодно.
Николай, а для вас вообще не стало удивлением то, что в Рейкьявике решили ехать в Москву, не в Брюссель, не в Вашингтон, ну, в конце концов, я не знаю, не в Тайбэй какой-нибудь, а в российскую столицу?
Ну, каждое подобное решение может вызвать определенного рода удивление, поскольку к России обращаются за помощью действительно нечасто в западных странах и делают это, как правило, в экстремальных ситуациях. Но, опять-таки, говорить о том, чтобы исландская экономика уж совсем была независима от России, наверное, все-таки нельзя. Вообще, исландская экономика – это явление чрезвычайно своеобразное в экономическом мире. Она такая одноногая. Она все зависит преимущественно от одной отрасли – это рыбная промышленность. Где-то примерно, если память не изменяет, свыше 70% приходится именно на нее.
40% сейчас уже.
Но сейчас уже меньше, потому что за последнее время исландцы сделали целый ряд шагов для того, чтобы несколько изменить эту ситуацию. В частности, они вложили очень много денег, например, в развитие алюминиевой промышленности, производство алюминия в стране. И это может представлять сейчас довольно-таки лакомый кусочек, мне кажется, в Финляндии и представлять перед собой объект для определенного рода спекуляций. Мне кажется, поэтому заполучить Исландию в качестве своих финансовых должников, наверное, это выгодно с учетом будущих возможностей развития этой страны.
Да, Николай в этом смысле прав, потому что реальный сектор экономики в Исландии, он, естественно, держится на ногах, стоит крепко довольно-таки, вот, потому что люди до вот этого банковского бума, до всеобщего, которым наслаждались в течение более 10 лет практически везде в мире, да, исландцы тяжело и сильно работали. Действительно, там в 50-е годы, в 70-е годы все их кризисы, а у них были кризисы, чуть ли не меньше этого, они были связаны именно с рыбными делами. Например, там в 56-57 годах у исландцев был очень, как сказать, рыбный урожай низок, и обвалилась из-за этого экономика в половину. Они обратились тогда, в том числе и к Москве в советское время, да, в 56-57 году, они обратились к Москве с просьбой о кредите. И шел разговор о крупном кредите по тем временам 25 миллионов долларов. Но там уже в это время у Исландии, естественно, она была в НАТО, она была привязана к США, и американцы в той ситуации, не то что в нынешней, гораздо более оперативнее сработали и выделили со своей стороны, со стороны других натовских союзников, кредит там поменьше, где-то в 15 миллионов, но выделили. И таким образом первая кредитная история по взаимодействию Рейкьявика с Москвой не удалась. Но, тем не менее, кризисы были, и Россия в этих кризисах всегда где-то оказалась рядом с Исландией.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с обозревателем журнала «Русский Ньюсвик» Ильей Архиповым и независимым журналистом, специалистом по странам Северной Европы Николаем Мейнартом. Мы продолжим разговор на финансовые темы после короткой отбивки. Итак, тему финансового кризиса применительно уже к США продолжим в рамках рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет, как обычно, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
Государство станет совладельцем ведущих американских банков, инвестировав в них около четверти триллиона долларов. Это последнее, самое решительное и, как говорят представители Белого дома, временное из серии новаторских мер, предпринятых Вашингтоном для предотвращения краха финансовой системы. Рассказывает Алан Давыдов.
Белый дом одобрил план, в соответствии с которым правительство США направляет 250 миллиардов долларов на покупку миноритарных пакетов акций банков и других финансовых институтов, в надежде на то, что миллиарды получат банками за свои акции, будут направлены ими на кредитование экономики. Это почти треть стоимости пакета стабилизации финансовой системы, принятого Конгрессом на позапрошлой неделе. Президент Буш обнародовал этот план после совещания с рабочей группой по финансовым рынкам утром во вторник. Он сказал, что хотя решение инвестировать государственные миллиарды в американские банки является экстраординарным шагом, истинным намерением федеральных властей является не взятие под контроль, а сохранение свободного рынка. Этот новый капитал поможет здоровым банкам продолжать кредитование бизнесов и частных клиентов. Он также поможет банкам, которые борются за выживание, заполнить брешь, образованную потерями во время финансового кризиса, чтобы они могли возобновить кредитование и стимулировать создание новых рабочих мест и экономический рост. Это жизненно важная краткосрочная мера для обеспечения жизнеспособности американской банковской системы. Данная программа продумана таким образом, чтобы у банков был стимул выкупать эти акции у правительства, когда рынки стабилизируются, и банки смогут мобилизовать капитал частных инвесторов. Как признался во вторник министр финансов США Генри Полсон, сам он, являясь убежденным рыночником, поначалу не рассматривал вариант массированного вмешательства государства в дела банков до тех пор, пока не понял всю серьезность стоящей перед ними проблемы. Владение государством долей капитала в любой частной американской компании считают неприемлемым большинство американцев, включая меня. Однако такая альтернатива, как оставление бизнесов и потребителей без доступа к финансированию, является полностью неприемлемой. Кроме массированной покупки акций банков, администрация поручила Федеральной корпорации страхования вкладов обеспечить временные гарантии страхования новых займов, предоставляемых банками. Федеральная резервная система также вскоре сможет при необходимости покупать коммерческие ценные бумаги, помогая тем самым краткосрочному финансированию деловых и финансовых учреждений. Тем временем бывший председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Пол Волкер заявил, что США и страны Европы оказались в рецессии, которая может принять гигантские масштабы. Выступая во вторник на лекции в школе государственной политики в Сингапуре, легендарный глава Центробанка, сумевший победить гигантскую инфляцию 70-х годов, заметил, что на своем веку он еще не видел кризиса, подобного нынешнему. Волкер считает, что хотя оздоровление финансовой системы США за счет 700 миллиардов долларов налогоплательщиков является неприятным шагом, не укладывающимся в логику капиталистической системы, оно поможет придать рецессии более управляемый характер.
Рассказывал Алан Давыдов. Кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама проведут сегодня третьи, последние президентские дебаты. О том, что ожидают от кандидатов избиратели и комментаторы, рассказывает Ян Рунов.
По данным опросов общественного мнения, Барак Обама лидирует в президентской гонке с отрывом примерно в 5-6 пунктов. Это дает ему возможность чувствовать себя накануне дебатов более уверенно. Он сумел убедить большинство избирателей, что его программа экономического оздоровления может принести положительные результаты. Во время двух предыдущих дебатов Обама упорно старался увязать Маккейна с политикой Буша, а в финальных дебатах Обама, скорее всего, попытается еще больше внушить избирателям, что он лучше справится с экономическим кризисом, чем Маккейн. Положение Джона Маккейна сложнее хотя бы потому, что он состоит в той же партии, что и Джордж Буш. Для Маккейна третьи дебаты – последний шанс переломить настроение избирателей. В прошлых дебатах, как считают, он сыграл в ничью с Обамой, а надо было выиграть. Особенно в вопросах экономики. Ожидается, что во время финальных дебатов он может избрать тактику наиболее резкой критики характера Обамы, его неразборчивости в выборе друзей, среди которых оказались разного толка радикалы. Вот что думает о предстоящих дебатах политический обозреватель Коки Робертс. Трудно представить, что оба могут сделать, чтобы изменить уже сложившийся баланс сил. Все, что Джон Маккейн делал до сих пор, не принесло желаемых результатов. Большинство избирателей видят в Обаме кандидата более предсказуемого. С ним связывают меньше риска. Избиратели решили, что у него есть политический опыт, его идеология не чересчур либеральная, вполне приемлемая. С другой стороны, избирателям не слишком нравится переход на личности в нападках Маккейна на Обаму, вместо того, чтобы говорить о собственной экономической программе. Я ожидаю, что во время финальных дебатов главный упор будет сделан на финансовом кризисе, иначе баланс сил останется таким, как сейчас, вплоть до дня выборов. По мнению стратегов республиканской партии, Маккейн должен решительно сконцентрироваться на вопросах экономики и резко отмежеваться от экономической политики Буша. О положении Маккейна сказал бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Если Маккейн не победит в дискуссии об экономике, он проиграл. Гингрич все же считает, что за три оставшихся до выборов недели Маккейн может сделать крупный шаг вперед.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажиры турецкого авиалайнера, летевшего из Анталии в Петербург, обезвредили человека, объявившего о захвате самолета. По поступающим сообщениям, человек, заявивший, что у него есть бомба, был пьян. Несмотря на инцидент, авиалайнер, на борту которого находились свыше 160 человек, продолжил полет к пункту назначения. Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Встреча двух делегаций проходит в Женеве за закрытыми дверями при посредничестве ООН, ЕС и ОБСЕ. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Накануне стало известно, что в машине Москаленко было обнаружено вещество, похожее на ртуть. Москаленко и ее родные госпитализированы, французская полиция возбудила уголовное дело. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Хоккеист умер в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. В Сочи оглашен приговор по делу 8 сотрудников местного ОМОНа. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет лишения свободы. Подробнее об этом мы поговорим через несколько секунд. В Чите, где слушается дело об условно-досрочном освобождении заявлении Михаила Ходорковского объявлен перерыв до четверга. Сторонники Ходорковского в Чите прекратили голодовку по его просьбе. Правительство США начинает выделять $250 миллиардов на приобретение долей в американских банках. Цель этого шага – восстановление стабильности в финансовом секторе. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Лидеры 27 стран, как ожидается, обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом. Итак, возвращаемся к одной из новостей. Приговор в Сочи. ОМОНовцы, которые 2 года назад избили в кафе отдыхающих, приговорены к различным срокам заключения. С подробностями наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
От 2,5 до 5 лет лишения свободы назначил суд 8 сотрудникам сочинского ОМОНа, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Этот судебный вердикт был вынесен сегодня Мариной Рубцовой, судьей Лазаревского районного суда города Сочи. Вот как комментирует решение мать одного из потерпевших Ольга Корякова.
Довольно справедливо по закону судья отнеслась к приговору. Государственный обвинитель провела большую работу.
Исходной точкой в этом громком деле стал рейд отряда милиции особого назначения в детские оздоровительный комплекс «Дружба», который находится в поселке Макапсе Лазаревского района. В ночь с 18 на 19 июля 2006 года более 30 сотрудников ОМОН в масках ворвались на территорию комплекса и принялись избивать попадавшихся на их пути молодых людей. Дело в том, что за 2 дня до рейда в прибрежном кафе «Дружбы» двое нетрезвых сотрудников ОМОН в штатском в нерабочее время спровоцировали драку с неустановленными судом лицами и, получив телесные повреждения, пообещали вернуться и наказать обидчиков. Получилось, что обидчиков не нашли, зато избили как минимум 28 человек, которые фигурируют в деле как потерпевшие. Били руками и ногами, бамбуковыми палками и дубинками, применяли электрошок. Благодаря представителям общественности дело получило широкую огласку, и на скамье подсудимых оказались 8 сотрудников ОМОНа. Говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Я удовлетворен тем, что суд наказал виновных, но горечь от того, что из тех 38 человек, которые участвовали вот в этой операции возмездия, 8 сейчас будут отбывать в местах лишения свободы, а те 30 человек, которые принимали участие, они здесь не оказались на скамье подсудимых не потому, что они не принимали участие, а потому что позиция руководства ГУВД, позиция самих подсудимых позволила этим людям уйти от ответственности.
Осужденные сотрудники ОМОН своей вины в суде не признали, их адвокаты комментировать приговор отказались. Государственный обвинитель, прокурор по особо важным делам Краснодарской краевой прокуратуры Елена Барсукова уже после вынесения приговора так отозвалась о решении суда.
Я считаю, что наказание соразмерно содеянному. Я считаю, что наказание назначено приблизительно такое же, как и просила я в своей речи обвинительной.
Активное участие в процессе приняли общественные организации сразу из нескольких городов России. Буквально на 3-й день после событий, произошедших в Дружбе, была сформирована сводная мобильная группа, которая провела собственное расследование. Говорит Олег Абибрахманов, член межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток».
Это дело, к сожалению, является исключительным. В других регионах совершенно все по-другому. И на примере дела ОМОН Сочи я отлично убедился, что в Российской Федерации существует система защиты прав человека, и она вполне может эффективно работать.
Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет Ольга Орлова.
По данным американских медиков из университета Эмори, штат Джорджия, около половины людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают нехватку витамина D. Прежние исследования уже показывали, что во время развития этой болезни больше всего страдают те клетки головного мозга, для нормальной работы которых особенно важен высокий уровень витамина D. Но пока ученые не могут понять, является ли нехватка витамина причиной или результатом развития нервного заболевания. Большинство американцев получают витамин D благодаря воздействию солнечного света или обогащенным продуктом питания. Лишь немногие продукты, такие как лосось и тунец, изначально содержат большое количество витамина D. А способность организма производить его с помощью ультрафиолетового излучения от солнца уменьшается с возрастом. Поэтому именно пожилые люди чаще испытывают нехватку витамина D, особенно в тех климатических зонах, где обычно пасмурная погода. Однако авторы работы обращают внимание на то, что в исследовании принимали участие пациенты из юго-восточной части США, там, где нет оснований жаловаться на нехватку солнечных дней. Японские специалисты из пищевой компании «Ниппон» указывают на целебные свойства куриного бульона. Оказалось, что это блюдо, которое иногда иронично называют «бабушкин пенициллин», способно помочь в борьбе с высоким кровяным давлением. Японский исследователь Айсайга еще раньше приводил данные о том, что куриные грудки содержат белки, способные вызывать эффект, схожий с эффектом от основы лекарственных препаратов для лечения высокого давления. Но в грудках необходимых белков слишком мало, чтобы использовать их в медицине. В новом исследовании Айсайга и его коллеги утверждают, что для супа с лечебными целями больше подойдут куриные ножки и лапы, которые сейчас обычно идут в пищевые отходы. Однако именно в них, как показали эксперименты на крысах, содержится достаточный уровень белков, помогающих снижать давление в течение длительного времени.
Ольга Орлова, «Панорама новостей и науки».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к сегодняшнему событию в Азербайджане, к президентским выборам. Об общественно-политической обстановке в этой стране, о сложившейся в республике модели власти Ильхама Алиева, мой коллега Андрей Шарый расспросил директора азербайджанской службы «Радио Свобода», известного в Баку журналиста и политического эксперта Кенана Алиева.
Особой такой интриги на этих выборах не ожидалось. Это были самые предсказуемые выборы в истории Азербайджана. Даже на прошлых выборах была какая-то интрига. Были серьезные столкновения полиции с оппозиционерами. Но на этих выборах мы этого не наблюдали. И я думаю, что и завтра все будет спокойно. Уже сегодня правящая партия готовится отмечать победу. В принципе, все ясно. Игра закончилась, игра контролировалась. Судьи тоже контролировались. И все контролировалось. Главный вопрос, сколько он получит процентов. На прошлых выборах он получил 76%. Сейчас вот все гадают, сколько получит.
А какая разница?
Понимаете, разница в том, что это прошло 5 лет с его правления. В своем выступлении, последнем выступлении, он очень много говорил об успехах Азербайджана, о созданных рабочих местах. Считаю, что он создал 741 тысячу рабочих мест. Ну и что интересно, что это для страны с 8 миллионов населением, это огромная цифра. Даже американская экономика за год не может создать столько рабочих мест.
В России это называется вертикалью власти, стабильностью, консолидацией. Видимо, отчасти и та риторика, которую использует Алиев, похожа на риторику Путина и Медведева. Я уверен в этом, поскольку все такого рода режимы, они имеют одну примерно логику развития. Нефть какую-то особую роль на этих выборах играла или нет?
Играла, безусловно, потому что страна разбогатела, нефть контролируется правительством Алиева, и это дает им возможность очень удачно, успешно использовать те доходы, которые страна получает от нефти, для своих политических целей.
А люди лучше стали жить?
Я думаю, что это хороший вопрос к людям. Правительство считает, что да, люди стали жить лучше, зарплата выше, в стране есть сильный экономический рост. Но многие независимые эксперты все еще указывают на тот факт, что в Азербайджане уровень жизни не на том уровне, на котором она могла бы оказаться, если она, страна, пользовалась нефтяными доходами более благоразумно. Официальная статистика того, что только 16% людей живут ниже уровня бедности. Вопрос коррупции в Азербайджане – очень серьезный вопрос. Transparency International считает, что Азербайджан – одна из коррумпированных стран в мире. Если сегодня посмотреть на цены на рынках, на базарах в Баку, станет ясно, что многие азербайджанцы с трудом сводят концы с концами.
Алиев – это единственный пока на постсоветском пространстве пример наследственной передачи власти. От Гейдара Алиева, бывшего секретаря и члена политбюро ЦК КПСС, соответственно, за идеологию и даже за разработку горбачевских реформ в одно время. Клан Алиева – это его родственники или это просто вот весь государственный аппарат и, так сказать, то, что, например, в России называют партией «Единая Россия». Или это КГБ местное? Что это такое?
И то, и другое. И это и семья, потому что члены семьи находятся на очень высоких постах в парламенте, они представлены на руководящих должностях. Два заместителя министра иностранных дел являются непосредственными родственниками президента Алиева. В то же самое время государственный аппарат. Мощный государственный аппарат, очень лояльный. Хотя мы часто слышим о каких-то внутренних течениях внутри государства. То же самое, что мы слышим в России. Но все равно этот аппарат очень успешно управляется. Многие считают, что Алиевский режим режиму удалось создать в Азербайджане сильный, так сказать, полицейский режим. Потому что на душу населения очень много полицейских в Азербайджане. Эта машина, в принципе, гарантирует властям долголетие. Все попытки оппозиции, неправительственной организации, чтобы противопоставить этому, очень жестоко подавляются.
Культ личности Алиева есть в Азербайджане или нет? Или он не такой тип руководителя? Все-таки восточная страна еще.
Я думаю, что есть, потому что это можно увидеть по портретам, которые висят на улицах Баку и в районах Азербайджана. До начала предвыборной кампании Алиев дал указание убрать его портреты с этих плакатов огромных, которые висят в городах. Его убрали, но отца оставили. А он в своих заявлениях утверждает, что он проводит политику Гейдара Алиева, его отца, что это его стратегия и что мы на правильном пути. И поэтому, то есть, если даже его там нету на портретах, папа там, и он гарантирует стабильность и все остальное в стране. Культ Алиева – это не культ Ильхама Алиева. Гейдар Алиев возведен на уровень государственной идеологии. То есть была коммунистическая идеология, она заменилась алиевской идеологией. Это практически однопартийная страна. Серьезной оппозиции в Азербайджане на сегодняшний день нету. Оппозиция, как же, как и в России, и то, что мы наблюдаем в Белоруссии, в Казахстане, раздроблены, они прижаты в угол, они не в состоянии наладить какой-то контакт с людьми, у них нет выхода на телевидение. Если люди не могут общаться через средства массовой информации, через телевидение, с оппозиционными кандидатами. Откуда они будут знать, есть ли в стране оппозиция или нет?
Есть еще один такой важный, болезненный для азербайджанского национального сознания вопрос. Это вопрос карабахский. Он как-то в ходе этой предвыборной кампании всплывал?
Карабахский вопрос всегда существует. В одном из своих последних выступлений Ильхам Алиев заявил о том, что он будет проводить политику изоляции Армении. То есть эта политика будет продолжаться. И это, в принципе, естественно, потому что Азербайджан до сих пор находится в конфликте с Арменией. Больше 20% территории Азербайджана оккупированы армянскими вооруженными формированиями. И пока этот вопрос не решится, этот вопрос всегда будет актуален для любого лидера в Азербайджане. И, в принципе, здесь ничего нет удивительного, что Азербайджан проводит такую политику по отношению к Армении. Потому что в Азербайджане Армения воспринимается как враг.
Вы сказали о идеологии Гейдара Алиева, о том, что она существует, она заменила коммунистическую идеологию.
Та политика, которая проводится в Азербайджане, это наследие советского режима. Страна, в принципе, управляется теми же методами. То есть раньше у нас был Ленин, сейчас у нас Гейдар Алиев. В Азербайджане сейчас больше музеев, которые названы именно Гейдаром Алиевым, чем было музеев Ленина. В каждом районе есть памятник Гейдару Алиеву. В школах висят его портреты. В каждом классе висит его аттестат зрелости. С одни пятерки, и Гейдар Алиев был хорошим студентом. Это идеология, критиковать которую, в принципе, никому не рекомендуется в Азербайджане, можно оказаться в тюрьме. Если ты критикуешь эту идеологию, это значит, ты идешь против государственности. Потому что Гейдар Алиев – это государственность в Азербайджане.
А Россия играет какую-то роль в этом во всем деле?
Россия поддерживает этот режим. Россия устраивает Ильхам Алиев. И Запад тоже заинтересован, чтобы в Азербайджане сохранилась стабильность. Азербайджан – это нефтяная страна, богатая страна. Ильхам Алиев, в принципе, очень умно проводит эту внешнюю политику. Он пытается дружить с Россией, и с Америкой, и с Ираном. С Турцией, безусловно. Но раньше как бы с Турцией были отношения такие, что вот это наши братья, а сейчас это как бы...
Двоюродные братья.
Да, двоюродные братья. В том смысле, что Турция зависит в какой-то степени от азербайджанских нефтепроводов, газа. Я думаю, что газ, нефть играет огромную роль здесь. Ильхаму очень легко найти язык с руководителем России. Стиль его управления очень похож. Не бросается на все идеи Запада. Он координирует свои действия. Например, Чайни приехал в Баку, через 2 часа Ильхам Алиев говорил с Медведевым по телефону. Как только кто-то приезжает в Баку из Запада, на следующий день приезжает кто-то из Москвы. Многие ожидают, как все это закончится с Грузией, как Запад и Россия найдут общий язык или не найдут, куда надо будет отправлять нефть, которая добывается в Азербайджане. И он даже там сказал, что вот пока что Европа думает о диверсификации энергоресурсов, Азербайджан давно об этом позаботился. С Азербайджана идут 7 нефтепроводов, причем в разные стороны. То есть все как бы счастливы с Азербайджаном. Вопрос в том, что если Россия поставит вопрос ребром, или вы с нами, или против нас, тогда уже будет интересно наблюдать, как азербайджанский президент решит действовать дальше.
Мой коллега Андрей Шарий беседовал с директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
пассажиры турецкого авиалайнера, летевшего из Анталии в Петербург, обезвредили человека, объявившего о захвате самолета. Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Встреча двух делегаций проходит в Женеве. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще одна новость. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Хоккеист умер в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. Известие о гибели Алексея Черепанова потрясло не только любителей спорта. Многие задаются вопросом, как так могло случиться с профессиональным спортсменом, почему врачи не смогли ему помочь. Об одной из интернет-публикаций на эту тему в рубрике «Политика онлайн» ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Эта история сразу вышла за рамки обычного несчастного случая. Писать о ней можно не только горькие некрологи, пишет на сайте ежедневного журнала обозреватель Антон Орех. Его комментарий озаглавлен «Разрыв сердца».
Подробности трагедии были довольно страшные, и все наперебой кинулись искать виноватых, строить догадки, выносить собственные приговоры. Медиков, не сумевших спасти Алексея, даже побили неизвестные. Дебатирующие разделились на два лагеря – на тех, кто клеймит врачей, и тех, кто на их стороне. Последние говорят о том, какая собачья, неблагодарная и копеечная работа у наших гиппократов. Есть и те, кто костерит сам клуб, выпустивший на площадку игрока с болезнью сердца, о которой уже вроде бы говорят эксперты, но наличие которой клубные доктора опровергают. Невольно вспомнились многочисленные рассказы наших спортсменов, уехавших в заграничные команды. Их всякий раз поражает процедура медосмотра, которая длится в течение целого дня, иногда и два дня. Все анализы и все тесты. Все органы проверят и просветят. И даже такой осмотр не дает стопроцентной гарантии, что спортсмен полностью здоров. Но почему же наши так удивляются подобной дотошности? Может быть, потому что у нас дело часто ограничивается анализом крови и проверкой пульса?
Реальность такова, что сейчас мы знаем куда меньше, чем необходимо для ответа. Но у нас есть факты, которые никто пока не отрицает, отмечает Антон Орех.
Игрок выходил на площадку с больным сердцем. Это, конечно, не только наша беда. За последние годы сообщение о смертях прямо во время матчей поступало с футбольных полей и хоккейных площадок масса. Футболисты Миклош Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрто, хоккеист Сергей Жалток, они погибали на глазах тысяч людей. Умирали хоккеисты в канадских юниорских лигах. Едва не погиб и хоккеист Детройта Иржи Фишер. Он упал, как и Черепанов, прямо на скамейке запасных. Только экстренные реанимационные процедуры спасли парню жизнь. Могли ли такие процедуры помочь Черепанову или нет, мы не знаем. Да и не специалисты мы в этих вопросах. Но для спасения человека, по крайней мере, должны быть созданы все условия. А вот этого в Чехове не было. Когда Алексей потерял сознание, все кинулись к медикам, но скорой на арене не оказалось. Она должна была быть. По регламенту спортивных и вообще массовых мероприятий обязаны быть медики на месте. Потому что спорт – это физическая нагрузка на пределе человеческих возможностей. Это еще и эмоциональная нагрузка для болельщиков, которых опять-таки тысячи. Это возможные несчастные случаи и инциденты при большом скоплении народа. В общем, скорая должна была быть на месте, но ее не было. Говорят, рабочий день закончился у бригады, а то, что игра еще не закончилась, дело десятое. Отработал и поехал. При всех миллионных вложениях арены НХЛ оборудованы с медицинской точки зрения как современной клиники, а у нас врачей не найдешь.
Но главное не в этом, делает вывод Антон Орех. Случай с Черепановым приобрел такое всероссийское звучание, потому что погиб очень известный человек. Но разве этот случай единственный? И разве гибнут только известные?
Проблема-то она
конечно, всегда шире, чем какой-то частный случай. Просто мы на этом примере увидели, что даже при большом скоплении народу достаточно известные, обеспеченные люди, организация, которая вкладывает сейчас, даже в момент вот всеобщего кризиса, вкладывает буквально десятки миллионов долларов и евро в свою раскрутку, тем не менее она не может обеспечить безопасность своих сотрудников. Ну, потому что мы что видим? Это матч, который транслировался по телевидению, на котором было несколько тысяч человек зрителей. Вот, играли хоккеисты, известные и в России, и в Европе, и в мире, например, вот как Яромир Ягр, партнер Алексея Черепанова. Получается, что человек умирает просто от того, что ему не могут вовремя оказать квалифицированную помощь. Я не знаю, помогла бы действительно бригада врачей, если бы она была оснащена всем необходимым. Но факт остается фактом, то есть одной кареты скорой помощи просто не было на стадионе, вторая приехала, хоть и через 15 минут, но не располагала всем необходимым. То есть они могли приехать просто, вот эти же самые медики, к какому-то другому человеку, совершенно неизвестному, не такому известному, как Леша Черепанов, которому дефибриллятор, который отсутствовал в карете, он мог бы помочь, но вот у них не было с собой этого аппарата. Ну, опять же, проблема даже не чисто спортивная, понятно, потому что у нас мы почти каждый день сталкиваемся с такими случаями. Вот недавно, опять же, была история с мальчиком, которому отказались оказывать помощь в больнице, потому что это ведомственная больница. Мы помним в прошлом году, когда сгорел интернат, потому что станица в Краснодарском крае не было пожарной части. То есть пожарная часть была, и даже были пожарные машины, но часть формально закрыли. Приходил гнать пожарную команду там за 40 километров, пока доехали, все сгорело. К сожалению, просто вот в России, к сожалению, опасно жить. Вот я бы, может быть, этот вывод кому-то там покажется там чересчур глобально, но действительно опасно жить, не дай бог что-то случится такое. То есть помощь может придет, может не придет, но сколько она будет квалифицирована, непонятно. Люди оказываются со своим горем чаще всего один на один, а вот здесь человеку, наверное, могут как-то помочь его семье, наверное, ее не бросит.
Антон Орех о гибели юного талантливого хоккеиста Алексея Черепанова, проблемах российского спорта и российского общества. Сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сенатор Хиллари Клинтон поставила точку на своих президентских планах, или почти поставила. В телеинтервью бывший кандидат в президенты от Демократической партии оценила как почти нулевые шансы на то, что она вновь будет претендовать на президентство. В твердый ноль она оценила вероятность своего назначения на должность члена Верховного суда и избрание лидером сенатского большинства. Учитывая бойцовский характер четы Клинтонов, мало кто верит, что популярный сенатор от Нью-Йорка внезапно утеряла политические амбиции. Дело, как говорят наблюдатели, скорее состоит в том, что в случае победы Барака Обамы на выборах Клинтон придется ждать 8 лет нового шанса на выдвижение своей кандидатуры в президенты. В случае его проигрыша он наверняка опять будет биться за номинацию, и Клинтон едва ли захочет пережить еще одно унижение. Американцы не верят в то, что оба кандидата в президенты способны что-то предпринять для того, чтобы изменить к лучшему экономическую ситуацию. Несмотря на то, что и Джон Маккейн, и Барак Обама активно пропагандируют свои экономические предложения, избиратели настроены скептично. Лишь половина опрошенных верит в то, что Обаме удастся справиться с экономическими проблемами. И всего 31% верит в экономические идеи Маккейна и его советников. В результате уровень несвойственного американцам пессимизма необычайно высок. 49% респондентов готовы к многолетним трудностям, в результате которых экономика претерпит серьезные изменения. 47% все еще верят, что с проблемами удастся вскоре справиться. Ученым, возможно, не удастся создать эффективные вакцины от СПИДа. Такое неожиданное признание сделал ведущий американский вирусолог, глава Федерального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи во время международной конференции в Кейптауне. Можем ли мы дать гарантию, что нам удастся создать вакцину в классическом смысле? Объективно говоря, мы этого не можем сказать. Но это не означает, что мы откажемся от попыток создания вакцины. Перспективы работы над вакциной могут оказаться под вопросом в результате финансирования
финансового кризиса, предупреждают ученые. В то время как американское правительство не намерено сокращать почти полумиллиардный бюджет лабораторий, работающих над созданием вакцины, гуманитарные организации, сильно обедневшие в результате падения курсов акций, могут перебросить теперь свои уже скудные средства из области бесперспективных исследований на проведение одной из немногих эффективных процедур предотвращения инфекции – обрезание мужского населения африканских стран. Попытки самоубийств, депрессия, нервные срывы, борьба за сохранение своего жилья – подобные истории сегодня переполняют страницы американской печати. Но, как всегда бывает в подобных случаях, американцы находят своеобразные способы борьбы с проблемами, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно американские средства массовой информации обошел рассказ о 90-летней Ади Полк из города Экрон, штата Огайо. Ей было нечем платить за свой дом, и она попыталась покончить с собой, когда полиция пришла ее выселять. В больнице ее подлечили, а руководители ипотечной компании Фенни Мэй вошли в ее положение, простили ей долг и оставили дом. Но далеко не все такие истории имеют счастливый конец. Недавно горсовет и полиция Лос-Анджелеса обратилась к населению с необычным призывом. «Граждане, если у вас серьезные денежные неприятности, обращайтесь к психологу». Не дожидаясь призыва, это уже делают жители Нью-Йорка. Одна из горячих линий скорой психологической помощи, которая называется «Добрые самаритяне», сообщает, что в последнее время число тревожных звонков увеличилось на 16%. Stop treating this as just a piece of paper. Нельзя относиться к требованию о выселении, как будто это обычная бюрократическая бумажка. Она говорит о трудных временах, затрагивает интересы какой-то семьи. It's a real family. It's going through some very difficult times now. Это сказал на пресс-конференции Том Дарт, шериф округа Кук, штат Иллинойс. Недавно он временно приостановил процесс выселения людей, которые не заплатили долг банку и по решению суда потеряли свой дом. За это смелое решение могут привлечь к ответственности и самого шерифа. Но, по словам Тома Дарта, его действия не означают неуважение к суду. Он хочет лишь отсрочить процесс выселения и дать возможность жильцам и банку еще раз встретиться и договориться об отсрочке платежей. В таких переговорах иногда помогают городские власти. В Филадельфии для этого создана специальная группа посредников, говорит один из благодарных домовладельцев. Тяжело потерять дом, на который ты с таким трудом скопил деньги. Город помог мне договориться с банком. Если бы меня выселили, я просто не знал, куда идти. По радио и по телевидению участились выступления психологов. Они напоминают, что когда в семье возникают финансовые проблемы, то супруги нередко ведут себя неправильно. Или обвиняют друг друга, или скрывают друг от друга неприятные новости и пытаются делать вид, будто ничего особенного не происходит. Психологи советуют, что в нынешние трудные времена надо, чтобы у вас было с кем обсудить финансовые проблемы или хотя бы просто поговорить и, что называется, облегчить душу. Сегодня не менее 4 миллионов американцев, по крайней мере, на месяц отстают от графика уплаты процентов банку. В ближайшее время полумиллиону семей может грозить выселение.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Поговорим о том, что Олег Митволь может стать одним из руководителей партии «Яблоко» и странная история, которая приключилась с адвокатом Кариной Москаленко. Это адвокат семейства Анны Политковской. А процесс вот сейчас начинается. Итак, через минуту оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725. 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.